кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек». Меня зовут Данил Гусельников. С нами на прямой связи кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте России Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот появился прогноз Минэкономразвития по темпам инфляции, скорректированный, скажем так. В 2022 году якобы с 4 до 5,9% она изменится. А вот что должно сказать это простому человеку, который прочитает эту новость на каком-нибудь сайте или услышит в эфире «Радио Спутник»?
Для простого человека здесь должно быть понятно три вещи. Первое – это то, что инфляция в стране есть. Второе – то, что инфляция выше запланированных показателей, и ее тренд, в общем-то, пока не очень оптимистичный, да, на сокращение она, наоборот, растет. И третье, скорее всего, это не информация, это вопрос. Если сопоставлять реальный рост цен, то, конечно, по многим товарам потребительского спроса, инвестиционного спроса, рост составляет кратно больше. Исходя из инфляции, формируется в стране стоимость заимствования рубля. Скорее всего, это больше индикатор для кредитных финансовых учреждений, которые понимают, что если инфляция составляет номинально там, 5%, то стоимость денежных средств, стоимость рубля, его покупательная способность, она должна быть не ниже 5%.
То есть правильно ли я понимаю, чтобы понять, насколько в следующем году увеличится стоимость молока, хлеба или каких-то других продуктов, которые обычно все берут в магазинах, нужно подождать прогноза реального уровня инфляции, правильно?
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому первый показатель номинальный, он экономико-финансовый, а второй он потребительский. И Минэк тоже его выставляет, но здесь берется продуктовый набор, среднестатистически потребляемый продуктовый набор, и анализируется вероятность с учетом номинальной инфляции, вероятность увеличения стоимости этой корзины. Поэтому здесь нужно всегда смотреть два индикатора вместе. И номинальную, и реальные показатели инфляции.
Ну вот что касается номинального, разобрались. А что касается реального, вот раз еще нету пока этих цифр, но тем не менее вас, как экономиста, я могу об этом спросить. Ожидается ли в этом году, ну, хотя бы сравнимый с предыдущим годом уровень, может быть, меньше или больше, наоборот? Как вы считаете?
Я думаю, что, ну, как минимум будет на том же уровне, по аналогии с пандемийными 2020 и 2021 годом. Может быть, небольшой прирост, но он, на мой взгляд, будет связан прежде всего не с спросом на товары и услуги. Реальный инфляционный рост связан еще с, ну, не ажиотажным, но повышенным спросом на товары и услуги. Производители поднимают цены. Да? Общий уровень растет, цены поднимаются, есть этот элемент реальной инфляции. А скорее всего он будет связан с тем, что в период пандемии у очень многих производителей товаров и услуг, по которым считается реальная инфляция, у них выросли операционные постоянные расходы. И чтобы сохранить уровень маржинальной доходности или рентабельности, данные производители вынуждены поднимать цены. И вот как раз-таки вот в этой связи я думаю, что инфляция сохранится как фактор увеличения цены для сохранения своей рентабельности. То есть борьба с расходами не через сокращение расходов, а через увеличение цен. И я думаю, что на ближайшей перспективе года 2-3 этот тренд сохранится. Поэтому я думаю, что мы будем его наблюдать как увеличение уровня реальной инфляции. Вообще идеи реальной инфляции мы будем наблюдать это еще, ну, по крайней мере, несколько лет до момента стабилизации. А стабилизация – это сокращение номинальной. Соответственно, номинальная инфляция приводит к сокращению стоимости средств денег и увеличению объемов производства и, соответственно, спроса. Соответственно, таким образом падает в перспективе реальная инфляция. Поэтому это взаимосвязанные индикаторы и факторы, но они отложены во времени. Это не происходит автоматически сразу завтра. Это происходит более инерционно сначала, номинально, потом реальная инфляция.
Эмиль Георгиевич, от прогнозов по инфляции давайте перейдем к предложениям, которые сейчас звучат в бизнес-среде, скажем так. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снять с рассмотрения законопроект, который дает налоговой службе право накладывать арест на имущество налогоплательщиков до решения суда. Как относитесь к инициативе? Как считаете, будет ли действительно снят соответствующий законопроект с рассмотрения? Прислушается ли законодательная власть к бизнес-сообществу?
Думаю, что, безусловно, прислушается. И тем более для этого есть и необходимые уже предпосылки. Почему такая инициатива бизнеса появилась? Она статистически оправдана, исходя из количества дел, которые возбуждаются против бизнеса, при котором впоследствии сторона бизнеса признается невиновной. И таких дел, я не могу сказать превалирующее большинство, но, по крайней мере, доля вот таких дел, при котором подозреваемый бизнес оказывается невиновным, он растет. По статистике юридических метрик на сегодняшний день это 25-27%. Еще несколько лет, там 2-3 года назад, эта статистика была там 5-7%. В этой связи получается очень интересная ситуация. На момент разбирательства замораживаются активы. Активы – средства производства. То есть предприниматели не могут продолжать выпускать продукцию, дистрибутировать продукцию, получать денежные средства, уплачивать налоги. Соответственно, парализуется бизнес-модель, конструкция на период времени. Как мы знаем, претензии налоговых государственных органов, которые впоследствии перерастают в судебное разбирательство, это не быстрая история. Это могут процессы протекать месяцами, кварталами и годами. В этой связи субъекты прекращают нести экономическую цель, то есть получать прибыль и, соответственно, уплачивать налоги. Поэтому в данном случае, я думаю, законодательная власть рассмотрит два фактора. Первый фактор – экономическая целесообразность этого действия, блокировки имущества и средств производства до вердикта. И второе – это статистика, о которой я уже сказал. Если эта статистика начинает расти, то, конечно, никакого смысла в этом нет, в аресте средств производства. Можно, наоборот, дать им возможность этот период, пока идет разбирательство, функционировать в штатном режиме. И уже в случае, если признается вина, то такая инициатива тоже была, возложить штрафы и пени, неустойки задним числом, с момента, когда вышел так называемый акт. Акт претензии.
В этом же русле еще идет одно предложение от РСПП, Союза промышленников и предпринимателей. Значит, они предлагают Минюсту сократить практику ареста предпринимателей. Это же в общую копилочку, скажем, поддержки бизнеса у нас все идет.
Безусловно. Сама суть ареста предпринимателя – это, есть предприниматели, которые выстраивают схемы и явно нарушают закон в области мошенничества, там вопросов нет. Это злой умысел, целенаправленное причинение вреда, как сообществу, так и налоговой системе. А второй вариант – это когда, под действием изменения законов, я понимаю, незнание закона не освобождает от ответственности, но абсолютно компетентно разбираться во всех нюансах очень многие предприниматели просто физически не могут. Или им это очень дорого обходится в качестве консультации и консалтинга. Поэтому в данном случае, если произошло нарушение по незнанию или по невозможности отследить все изменения, то я думаю, что это не супер драматичная ситуация. И прежде всего, эти инициативы, они направлены на этот класс предпринимателей, которые не имеют злого умысла нанесения ущерба налоговой системе, системе сборов и пошлин, а своими действиями и незнаниями специфики изменений. Я говорю не о законодательстве, а изменении законодательства, которые очень часто отследить бывает сложно, а привели их к каким-то неправомерным действиям. А в данном случае, конечно, это может быть штраф или это может быть предупреждение, но, конечно, никак не арест. Я думаю, в данном случае РСПП говорит именно об этом.
И немножко заглянем в будущее, скажем так. Налоговики выступают за отмену акцизных марок на табачную продукцию, но только после того, как полностью будет внедрена система цифровой маркировки. Именно через нее будет администрироваться акциз. Как относиться к этой новости? Почувствуют ли что-то, опять же, простые покупатели?
Ну, к этой новости надо относиться очень положительно, на мой взгляд, потому что, это мировая практика. Табачные изделия сегодня маркируются в цифре, и электронные системы распознавания марок сегодня развиты от и до. Их там порядка 7 тысяч систем сегодня придумано, да, на эту тему. Во-вторых, конечно, мы уходим от бумажного нанесения акциза, что, конечно, миллиарды-миллиарды рублей в производстве этих марок, в транспортировке, в логистике, в хранении, в учете и так далее. Поэтому в данном случае инициатива налогового органа абсолютно здравая, как экономия издержек собственных, так и издержек бизнеса. И я думаю, что это приведет к двум эффектам. Первый эффект – это сокращение себестоимости производителя в налоговой части, в части физически нанесения этого акциза. А второй эффект – это более оперативное отслеживание нахождения продукции, поскольку электронная система распознает нахождение продукции в любой момент времени. И практика инвентаризации акцизного запаса может превратиться в считанные минуты, а не в считанные дни, да? То есть это большая экономия времени на вот этом очень важном элементе инвентаризации и отчетности по акцизному товару табачной продукции. Поэтому два эффекта – сокращение затрат и упрощение, ускорение процессов инвентаризации и отчетности. Я думаю, что это инициатива, которая впоследствии может быть и распространена на иные акцизные товары. Не только табак.
Ну что же, спасибо вам большое. С нами на прямой связи был кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте России Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.